Глава 12. Помада цвета черешни. Музыка, облака дыма, гул голосов. Посетители в вечерних костюмах с подложенными по американской моде плечами и при галстуках сидят вперемешку с теми, кто одет запросто, чтобы не сказать затрапезно. Торговцы кокаином, фальшивомонетчики, правительственные чиновники, которые нюхают поданное им вино и морщат носы, словно родились в наследственных замках, делят застолье с элегантными мужчинами, обсуждающими джаз, спортивные автомобили, колебания валютного рынка и дамами, оставившими в гардеробе свои горностаи. Зал заполнен, что называется, под завязку теми, кто, побывав в эту ночь в 5 разных барах и дружеских компаниях, неисповедимыми путями добрался сюда и вступил в иностранный легион клуба «Мавес Фи». На эстраде Мария Аничча в сопровождении трубы Мелвина Хэмптона пела переделанную в блюз «Ком Цюрюк», немецкую версию французской «Жатондре». Несколько пар танцевало на площадке. Между столиками величаво сновали официанты. Напротив Фалько сидели Лео Боярд и Эдди Майо. Все трое были в приподнятом настроении и пили тетенже. «Когда же вы расскажете нам свою историю?» — спросила Эдди. Она обращалась к Фалько, но смотрела при этом на певицу. «Да нет у меня никакой истории. Нечего рассказывать». «Поискать так найдется?» — сказала Эдди с загадочной улыбкой. «А женщина красивая». «Очень», — подтвердил Боярд. Оба они выжидательно смотрели на Фалько. Тот сделал неопределенно уклончивый жест. И еще шампанского, и, не дожидаясь ответа, наполнил бокалы. «Вы с ней спали?» — спросила Эдди. «Ну не темните, тут все свои».
«Перестань!» — урезонил ее Боярд. «Это вопрос из разряда нескромных».
Но Эдди не обратила на эти слова внимания. «Признавайтесь, было?»
«Я бы вот с удовольствием», — сообщил Боярд.
«Да я бы и сама не отказалась. Какая у нее фигура? Просто само совершенство».
«Да, будто выточена из черного дерева. И какой дикий животный магнетизм исходит от нее. Ты представь, Эдди, какова она голая».
«Еще бы. И уверена, что нашему другу начо и представлять не надо».
«Да? На чем же основываются твои предположения?»
«На нем». Эдди кивнула на Фалько. «Вот на нем и основываются».
«Женская интуиция?»
«Можно и так сказать».
«И?»
«Но видно же, что он разбирается в чернокожих певицах. Как, впрочем, и в белых».
Боярд рассмеялся. Вексель из банка Моргана, который Фалько показал ему в кафе «Лип», привел его в превосходное настроение. «Повезло!» — он поднял бокал. «Это правда, друг мой? Вы далеко зашли с этой божественной женщиной? Если так, примите мое искреннее восхищение».
Фалько взглянул на Эдди. Она была в креповом платье цвета мрамора, оставлявшем обнаженными спину, плечи и руки, с ожерельем из мелких жемчужин в качестве единственного украшения. Былой опыт манекенщицы позволял ей носить этот наряд с небрежным изяществом, как вторую кожу. «Вам в самом деле интересно?» Эдди повела голыми плечами. «У вас еще остались ваши фамильные гаваны?» После кратчайшего колебания он вытащил из кармана Монте-Кристо среднего размера и, осторожно проколов закругленный кончик, протянул ей. С сигарой в зубах Эдди наклонилась, ожидая, когда поднесут огня. Льдисто-синие глаза сквозь сигарный дым упорно и неотрывно всматривались в лицо Фалько. «Может быть», — ответила она, словно и тоже свои размышления. «Может быть, мне и впрямь интересно».
«Ну прекрати!» — со смехом воскликнул Боярд. «Не вгоняй нашего друга в краску!»
«Мне кажется, это едва ли возможно».
Фалько вытащил портсигар. Недомогание его вроде бы прошло, и потому он сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. Выпустил дым, взглянул на Марию Аниччу и потом с холодной улыбкой повернулся к Эдди.
«Мне приходилось спать с такими женщинами. За деньги или так?»
Фалько не смутился. «За деньги, конечно», — сказал он с полным спокойствием. И с такими женщинами, как вы.
В самом деле?
В самом. А иногда с теми и другими одновременно.
Боже мой! И как же вы платите за женское мясо? За килограмм?
За тонну. Предпочтение отдаю плотному и потному.
И черному?
Да.
Как вульгарно.
Да.
И как самодовольно.
И с этим не поспоришь.
Отлично! Засмеялся Боярд.
Эдди сохраняла невозмутимость, хотя Фалько не пропустил бы даже легчайшее вздрагивание ее ресниц.
Любопытно. И что же вы даете взамен?
По-разному. Он не спеша затянулся. Когда горстку фиников, когда жемчужное ожерелье или уместную улыбку. Зависит от колебания цен на рынке.
Мне кажется, вы переоцениваете ценность своей улыбки.
Это мое единственное достояние.
Эдди продолжала смотреть на него с ледяной пристальностью. Вы сказали, что управлялись с двумя женщинами за раз?
И чудесно управлялся. Он кивнул на Боярда, который получал от диалога большое удовольствие. И если бы не безмерное уважение, которое я питаю к Лео, предложил бы и вам испробовать. Боярд расхохотался.
Не вздумайте, иначе дуэль на рассвете.
У входа возникла какая-то сутолока, и разговор прервался. Публика устремила туда любопытные взгляды. В зал, вереницей во главе, с Тони Акажу, хозяином заведения, вошли несколько человек. Дамы в вечерних туалетах, их спутники в темных костюмах, и только один, рослый и широкоплечий, в измятом коричневом пиджаке.
«Марлен Дитрих», — сказал Боярд.
«Ты посмотри, кто с ней?»
«О, нет! Только не это! Опять Гейтвуд!»
Акажу усадил новых гостей за стол у самой эстрады. Дитрих в жизни оказалась ниже ростом, чем на экране. Но это никак не ослабляло впечатление, которое она производила. Актриса была в очень, пожалуй, чересчур элегантном черно-серебряном костюме и вела себя как героиня своих фильмов. Так же двигалась и так же курила, вправив сигарету в длинный мундштук. Она отчужденно поглядывала по сторонам, с нарочитой естественностью принимая восторг, светившийся в десятках устремленных на нее глаз. И приподнимала тоненькие дуги бровей, как будто говорила с Клайвом Бруком в вагоне Шанхайского экспресса или в обесчещенной утирала слезы юному офицеру, которому было приказано командовать ее расстрелом. Гейтвуд заметил их издали, вскинул руку, помахал приветственно, а вскоре поднялся из-за стола и направился к ним. Во рту он держал сигарету, а спиртным от него несло за метр.
«А, и вы здесь!» — сказал он с довольным видом. — Пошли к нам!
— Уже поздно, Гэт, — сказала Эдди.
— Вам записан прогул. Вы не пришли на мою лекцию.
Он бросил окурок на пол.
— Я говорил про Испанию. Народу было битком.
У нас была назначена встреча. Гейтвуд ткнул большим пальцем себе за плечо.
— Там Марлен. Узнали, наверное. Марлен.
— Да, мы видели, — сказал Боярд. «Что она делает в Париже?»
«Снимается в очередном фильме».
«А-а.
Мы с ним Чурой подружились еще с тех пор, как плыли вместе на лайнере «Нормандия».
«Ты ее зовешь ним Чурой?» — удивилась Эдди.
«Ну а как еще ее звать? Она же немка!» — сказал Гейтвуд, удивляясь тому, как можно не понимать очевидное.
«И она не обижается?»
«Даже не думает. Она чудесная».
«Мы не сомневаемся».
Пьет не хуже любого мужчины.
Еще бы.
Ну так пересядете к нам или нет?
Ладно, Гэт, сейчас придем.
Точно?
Обещаю.
Американец уже начал подниматься, но тут ему в голову пришла идея получше. Он провел пальцем по усам, а потом протянул здоровенную ручищу, схватил бокал Эдди и выпил его одним глотком.
Я сказал, что мы с ней большие друзья.
Эдди сквозь голубые кольца дыма глядела на него скучающе.
«Сказал, сказал».
Гейтвуд с интересом заглянул за вырез ее платья. Улыбнулся Боярду и подмигнул Фалько. Очки он снял и сейчас протирал стекла о грудь рубашки.
«Я вас ей представлю, Педро. Будете в восторге. Не пропустите такой случай.
— Игнасио, — ответил Фалько.
— Что?
— Меня зовут Игнасио, а не Педро. Забыли? Начо для друзей.
— Да ладно, какая разница, а?